Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска, пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о зарождении и распространении протестантизма в России. В XVI веке, во время царствования Ивана IV Грозного, число иностранцев в России возросло. На русскую службу начали приглашать иностранных специалистов различных профессий. Они селились уже не только в Москве, но и в других городах страны, вплоть до Урала. Среди них имелось немало последователей учения Мартина Лютера и Жана Кальвина, и им было предоставлено право свободного отправления богослужения. Многие исследователи отмечают, что протестанты пользовались большим расположением русского царя. Например, русский историк Карамзин в своем известном труде «История государства российского» писал о том, что Иван Грозный славился благоразумной терпимостью вер, разрешил лютеранам и кальвинистам собираться для богослужения в домах у пасторов, любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия. Никто из них не жаловался на притеснение. Истории протестантизма в России известны также случаи негативного отношения Ивана Грозного к евангелическим священникам. Когда однажды лютеранский пастор сравнил Лютера с апостолом Павлом, царь ударил его хлыстом по голове. Другого пастора, Фому, объявившего еретиком монаха Феодосия Косова, он приказал утопить в Двине. Один из русских летописцев указывал, что некоторые проповедники прямо склоняли царя к принятию лютеранского аугсбургского вероисповедания. Иностранные послы неоднократно сообщали в своих письмах на родину, что Иван IV, возможно, примет евангелическую веру и есть к тому всякая надежда. Но обращение Ивана Грозного не увенчалось успехом. Во время беседы с евангелическим богословом в присутствии многочисленной свиты царь гневно нападал на основные положения лютеранства. Устная полемика переросла в обмен письмами. Грозный написал опровержение лютеранского богословия под заглавием «Ответ государев». Называя Лютера человеком свирепым, люто изменившим учение Христа, Грозный достаточно подробно рассмотрел все особенности лютеранского вероучения, употребляя многочисленные цитаты из Писания. 14 глава царского сочинения строжайше запрещала лютеранам распространять свое учение в пределах московского государства. Однако протестантские идеи постепенно распространялись среди населения России. Уже в конце 1575 года пленные иноземцы возвели здесь первую деревянную лютеранскую кирху. Лютеранская церковь появилась в Москве на 100 лет раньше, чем католическая. Уже через 4 года кирху разрушили во время погрома, устроенного в немецкой слободе по указанию Ивана Грозного. Вот что пишет об этом Карамзин. «Иоанн, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через 5 велел сжечь ту и другую». После разгрома немецкой слободы лютеране проводили богослужение в частном деревянном доме, а в 1584 году была возведена новая кирха, которая просуществовала до начала 17 века. У реформатской общины своя первая церковь появилась в 1629 году в той же части Москвы, где находилась новая церковь. Вторая появилась в 1660 году в Архангельске, следующие в 1689 году в Вологде и Ярославле. Положение протестантов в русском государстве никогда не было устойчивым. Оно вызывало противодействие со стороны Русской Православной Церкви. в 1632 году известен случай разрушения протестантской церкви по приказу православного патриарха. 2 марта 1643 года 11 православных священнослужителей во главе с отцом Прокопием и отцом Феодосием из Москвы, в пределах прихода, в которых проживали иноземцы, подали царю челобитную, в которой просили запретить иностранцам селиться в центральной части города. Причиной такого требования стало то, что немцы на своих дворах вблизи церквей поставили молитвенные дома, что они русских людей у себя на дворах держат, и всякое осквернение русским людям от тех немцев бывает, что все это приводит якобы к опустению православных приходов. Вскоре две лютеранские и одна реформатская кирхи были закрыты. В 1649 году Земским собором был принят важнейший законодательный акт. Уложение запрещало иностранцам, не принявшим православие, владеть недвижимостью на территории Москвы. Эта же статья предписывала сломать все лютеранские церкви на территории столицы и запрещала строить их рядом с православными церквами. Таким образом, иностранцы были выселены за пределы города, а их церкви снова разрушены. Уложение предусматривало смертную казнь за совращение из православия. После издания соборного уложения и выселения иноземцев за пределы города, протестантам необходимо было заново отстроить свои церкви. Новую страницу в истории протестантизма в России открыл Петр Великий. В годы его царствования в России не только значительно выросло число иностранцев, исповедовавших лютеранство и кальвинизм, но и изменился статус евангелических церквей в обществе. Царь посещал лютеранские богослужения в немецкой слободе Москвы, где провел много времени в детстве. В 1695 году в немецкой слободе на пожертвование Петра была возведена каменная кирха. Среди ближайших советников Петра были протестанты. В 1702 году Петром I был подписан манифест, приглашавший в Россию жителей западноевропейских государств без различия вероисповедания. В новую столицу потянулись реформаты из Голландии, которые были ремесленниками и моряками, позже французские и немецкие реформаты. В XIX веке они образовали в Санкт-Петербурге три общины – нидерландскую, немецкую и французскую. Здания этих церквей были значительно изуродованы советской властью. Но они и по сей день стоят в Петербурге, правда, до сих пор, к сожалению, используются не по назначению. Первой в 1708 году на подворье норвежского голландца, стоявшего у истоков основания русского флота, адмирала Корнилиуса Крюйса, была возведена деревянная реформатская церковь. Эта маленькая церковь, в которой сначала проповеди читали поочередно на голландском и немецком языках, и где лютеране по-братски сосуществовали под одной крышей с реформатами, эта церковь стала родоначальницей не только знаменитой церкви святого Петра, Петрикирхи, но и французской, и немецкой, и голландской реформатских церквей, а также и английской церкви. Под влиянием Петра, благоволившего протестантам, Святейший Синод в первый год своего существования принял указ, разрешавший браки православных с лицами других христианских исповеданий, без перемены исповеданий последними. В 1723 году Святейший Синод, ставший куратором протестантских общин в России, получил задание перевести и напечатать на русском языке катехизисы Лютера и Кальвина. Протестанты распространялись и в других частях России. Так, среди колонистов, которые с 1763 года стали селиться в Поволжье, а с 1804 года на побережье Черного моря были и реформаты. В Поволжье они сразу же основывали свои общины. Лютеране составляли в них исчезающее меньшинство. Но во множестве других мест, прежде всего в лютеранских колониях, реформаты по своей численности значительно уступали лютеранам. В целом, из 23 тысяч иммигрантов, осевших в Поволжье, было 1500 или 2000 реформатов. Поскольку нередко одни и те же пасторы опекали общины двух вероисповеданий, здесь разными путями возник союз двух реформационных направлений. Но вместе с тем нельзя умалчивать и о напряженности, которая временами возникала между реформатскими и лютеранскими общинами. В трех церковных приходах Поволжья около 1910 года было почти 50 тысяч членов реформатских общин. В целом в Поволжье насчитывалось около 70 тысяч немцев реформатского происхождения. С 1832 года до революции 1917 года, в соответствии со сводом законов, все вероисповедания делились на три группы. Первенствующие и господствующие – православие, терпимые – иностранные христианские исповедания, то есть лютеранство, кальвинизм, англикане и католицизм, а также ислам, буддизм, ламаизм, иудаизм и язычество. И гонимые – это старообрядчество и сектантство, то есть духоборы, молокане и другие, возникшие на почве православия. За деятельностью протестантского духовенства царское правительство установило тайный полицейский надзор. В России только русская православная церковь имела право на распространение своего вероучения. И будучи одним из учреждений государственного управления, объявлялась господствующей. Всяческим ограничениям подвергалась деятельность протестантских миссий среди неправославного населения России. До издания в 1905 году высочайшего указа о веротерпимости дети от браков между православными и протестантами считались православными, их переход в другую конфессию был невозможен. В случаях, если вдовы немецких колонистов-протестантов выходили замуж за православных крепостных или приписных к фабрикам и заводам, зачастую не только дети, но и они сами принимали православие. В начале XIX века православные граждане переходили в протестантизм, что заставило правительство пойти на весьма радикальные меры. За обращение из православного в иное христианское вероисповедание, в том числе в евангелическо-лютеранское или реформатское, виновный приговаривался к лишению всех прав и преимуществ, ссылке или к наказанию розгами и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от 1 до 2 лет. В системе преступлений на первом месте находились преступления против веры и государственной церкви. Уже в 20 веке архимандрит Иларион Троицкий утверждал: «У нас многие склонны протестантов называть христианами, о таких людях трудно предположить, что они в здравом уме». Не случайно перу известного русского философа Булгакова принадлежит фраза: «Вековые преступления против свободы совести тяжелым свинцом лежат на исторической совести русской церкви». Слава Богу, что сегодня ситуация в нашей стране иная, и да сохранит нас Господь от нетерпимости, узости и религиозной ненависти прошлых лет. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». И с вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.